еще не оценили полностью перелома обстановки. И в тот момент, когда вооруженная демонстрация должна была спешно отступить назад, чтобы не превратиться в навязанное врагом вооруженное восстание, кое-кто из военных руководителей сделал несколько случайных и необдуманных шагов вперед. Молодые кронштадтские вожди не первый раз хватали через край, но можно ли сделать революцию без участия людей, которые хватают через край? И разве известный процент легкомыслия не входит необходимой частью во все большие человеческие дела? На этот раз все ограничилось одними распоряжениями, вскоре к тому же отмененными самим Раскольниковым. Страница 57. В особняк стекались тем временем все более тревожные вести. Один видел, что в окнах дома на противоположном берегу Невы наведены пулеметы на дом Кшесинской. Другой наблюдал колонну бронированных автомобилей, направлявшихся сюда же. Третий сообщал о приближении казачьих разъездов. И командующему округом посланы были для переговоров два члена военной организации. Половцев заверил парламентеров, что разгром «Правды» произведен без его ведома и что против военной организации он не готовит никаких репрессий. На самом деле он лишь дожидался достаточных подкреплений с фронта. В то время как Кронштадт отступал, Балтийский флот в целом только еще готовился к наступлению. В финляндских водах стояла главная часть флота с общим количеством до 70 тысяч моряков. В Финляндии был расположен, кроме того, армейский корпус. На заводе в порту Гельсингфорса работало до 10 тысяч русских рабочих. Это был внушительный кулак революции. Давление матросов и солдат было так непреодолимо, что даже Гельсингфоргский комитет социалистов-революционеров высказался против коалиции, в результате чего все советские органы флота и армии в Финляндии единодушно потребовали, чтобы Центральный исполнительный комитет взял власть в свои руки. На поддержку своего требования балтийцы готовы были в любой момент двинуться в устье Невы. Их сдерживало, однако, опасение ослабить линию морской обороны и облегчить немецкому флоту нападение на Кронштадт и Петроград. Но тут произошло нечто совсем непредвиденное. Центральный комитет Балтийского флота, так называемый Центробалт, созвал 4 июля экстренное заседание судовых комитетов, на котором председатель Дыбенко огласил два только что полученных командующим флотом секретных приказа за подписью помощника морского министра Дударева. Первый обязывал адмирала Вердеревского выслать к Петрограду 4 миноносца, дабы силой не допустить высадки мятежников со стороны Кронштадта. Второй требовал от командующего флотом, чтобы он ни под каким видом не допустил выхода из Гельсингфорса судов в Кронштадт, не останавливаясь перед потоплением непокорных кораблей подводными лодками. Попав между двух огней и озабоченный прежде всего сохранением собственной головы, адмирал забежал вперед и передал телеграммы Центробалту с заявлением, что не выполнит приказа, даже если Центробалт приложит к нему свою печать. Страница 58. Оглашение телеграммы потрясло моряков. Правда, они по всяким поводам немилосердно бронили Керенского и его соглашателей. Но это было в их глазах внутренней советской борьбой. Ведь в Центральном исполнительном комитете большинство принадлежало тем самым партиям, что и в областном комитете Финляндии, который только что высказался за власть Советов. Ясно, ни меньшевики, ни эсеры не могут одобрить потопление кораблей, выступающих за власть исполнительного комитета.